بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
Следующая глава. باب ما يقول من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. Что может говорить человеку, которому подают еду, когда он постится и не разговляется? Приводится хадис Абу Хурейры, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Иза дуия ахадукум фальюджиб». Когда кого-либо из вас приглашают к угощению, то пусть ответит на приглашение. «Фаинкана саиман фальюсалли». Если постится, то пусть сделает салат. «Ваинкана муфтиран фальятам». А если он не постится, тогда пусть ест. Так это глава о том, что нужно говорить человеку, которому подают еду, как если он постится. Хадис Абу Гурейры, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что если кого-то пригласят на угощение, когда он постится, то пусть примет приглашение. Хорошо, если он постится, то пусть сделает салят. Сделает салят, что здесь имеется в виду? Означает ли это, что человек должен прийти в гости, если его приглашают на свадьбу или куда-то, да, на какое-то угощение, и встать в углу и сделать намаз? Салят здесь в этом значении, в значении намаз или нет? Нет, здесь салят не в значении намаз. Здесь салят в значении языковом его, первоначальном. Мы знаем, что слово салят было ли в арабском языке до ниспослания Корана, до прихода Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Слово салят было, но что оно означает? Изначально, его буквальное значение языковое. Дуа, дуа, то есть помолиться за человека. Помолиться за человека. Поэтому здесь салят вот в языковом значении. Конечно, когда у нас есть аят или хадис, и там упоминается слово салят, то первое, что мы должны думать, что это салят какой? Намаз. Намаз. То есть шариатское значение этого слова. Но если есть довод, который указывает на то, что здесь не шариатское значение, а вот то исконное, первоначальное языковое значение, да, тогда нужно понимать в языковом значении. И здесь, конечно, имеется в виду не намаз, а здесь имеется в виду дуа. То есть ты должен сделать дуа, помолиться за хозяина, который тебя пригласил на это угощение. Так человек, если его приглашают на какое-то угощение, достаточно ли ему просто прийти? Или ему нужно есть? Нет, нужно еще и есть тоже. Хорошо, потому что человек, который тебя позвал, пригласил, он сделал еду не для того, чтобы ты пришел и просто на нее посмотрел. Он пригласил тебя, чтобы ты ее ел. Он приложил усилия, он готовил, он покупал продукты, и он позвал тебя. И если ты не станешь есть, тогда эта еда останется, и никто ее не съест. И предположим, если он позвал 10 человек, то он рассчитывает на 10 человек. Приготовил еду. Хорошо? Поэтому мы говорим, да, человек обязан ответить на приглашение, но можно ли сказать, но без того, что он обязан есть. То есть обязанность есть на нем не лежит. Мы говорим, что если он не будет есть, то это, во-первых, испортится имущество, испортится эта еда. И, кроме того, он обидит человека, который пригласил ему. Скажет, пригласил, они не ели. Поэтому и есть тоже нужно. Итак, сунна, то есть желательно, когда тебя приглашают на угощение, принимать приглашение, кроме одного случая. Один случай – это если тебя приглашают на свадьбу по случаю женитьбы, да, кого-то. Угощение по случаю женитьбы. Тогда ваджиб. Тогда ответить на приглашение обязательно. Хорошо, и отказываться не имеешь права. Если только нет некоторых обстоятельств, которые тебе позволят отказаться. Какие это обстоятельства? Что на этом угощении есть мункар. То есть что-то порицаемое Аллахом, например, музыка или спиртное, или что-то такого рода. В таком случае можешь отказаться. Хорошо. Еще можешь отказаться, если приглашают тебя куда-то очень далеко. Так что тебе ехать туда очень трудно. В таком случае тоже можешь отказаться. Еще когда можешь отказаться? Это если не было индивидуального приглашения именно тебе. А так в общем сказать людям, приходите все. Хорошо, в таком случае, если ты не пойдешь, то греха на тебе не будет. И еще когда не обязательно, если тебя уже приглашают не первый раз. То есть человек бывает так, что первый день делает, второй день делает, третий день свадьбу делает. Хорошо, и каждый день он тебя приглашает. Если ты первый раз пошел, хватит уже. Второй, третий день ты можешь пойти, но не ваджиб, не обязательно тебе. Доказательство то, что это обязательно посещать свадьбу, если тебя кто приглашает. Слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям: «Мен лям юджиб расуля». Кто не ответит на приглашение, тот ослушался Аллаха и его посланника. Что касается других видов угощений, не женитьба, то здесь обязательно или нет? Нет, не обязательно, но желательно. То есть у тебя здесь есть выбор, но желательно тебе посетить. Сунна для тебя посетить. Пригласили тебя на какое-то угощение, например, человек прибыл из путешествия, с какой-то далекой поездки, да, и делает по этому случаю какое-то угощение. Если тебя приглашают, приглашают своих товарищей, то у тебя есть выбор, но желательно тебе ответить. Хорошо, то есть не ваджиб, но желательно. Так говорит большинство ученых. Но некоторые ученые говорят, даже в таком случае все равно обязательно, даже если это не свадьба. Хорошо? Можешь не пойти, только если у тебя есть какая-то шариатская причина, позволяющая тебе не идти туда. Если ты не постишься, то все понятно, тогда ешь. А если ты постишься, тогда какой выход? Тогда ты сделай дуа за хозяина. И скажи ему, что вот я пощусь, поэтому я не буду есть, и сделай за него дуа, чтобы он не обиделся на тебя. Хорошо? Но если ты видишь, что лучше тебе не поститься, то есть нарушить свой пост в этот день, хорошо, то нарушь его. Хорошо? Нарушь его тогда, если ты считаешь, что это лучше в данном случае. То есть человек, например, обидится или будет разрыв родственной связи, если ты не поешь. Хорошо? Да, скажешь, смотри, специально в этот день поститься, например, или еще что-то. То в таком случае поешь. То есть смотри здесь, как лучше. Либо продолжить пост, либо прервать пост. Смотри как. Конечно, если это не обязательный пост. Если это обязательный пост Рамадан, то, конечно, здесь прерывать ни в коем случае нельзя. Или не в Рамадан, если это у тебя, например, обязательный какой-то пост, когда тебе долг, да, есть какой-то, когда тебе уже нельзя в другой день, и ты начал держать уже с намерением, что это восполнение обязательного поста, тогда прерывать его нельзя. То есть у нас как бы три случая получается. Когда тебя приглашают, и ты не постишься. В таком случае что? В таком случае ешь. Тебя приглашают, ты постишься. Постишься постом обязательным. В таком случае не ешь. Хорошо? В таком случае не ешь, не разговаривайся. Если тебя приглашают, ты постишься необязательным постом. В таком случае у тебя есть выбор. Хочешь, продолжай поститься. Хочешь, ешь. Но в данном случае смотри, что лучше. Что лучше в данном случае. Это что касается этой главы.
Следующая глава в книге Риаду Салихин, в главе о нормах приема пищи, глава Баба Майякуль, Мандюэ Латаан, Фатабиаву Вайру. Глава о том, что должен говорить человек, которого приглашают на угощение, и кто-то идет вместе с ним, вслед за ним. Приводится хадис от Абу Масуда аль-Бадри, который сказал: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة فتبعهم رجل فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا تبعنا فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع قال بل آذن له يا رسول الله متفق عليه. Так Абу Масуд аль-Бадри сообщает, что однажды один человек пригласил пророка, саллаллаху алейхи вассалям, на угощение, которое он приготовил для него, и еще четыре человека вместе с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. То есть позвал их в количестве пять человек. Но один человек пошел за ними, вместе с ними. Когда они пришли уже к дому того человека, который их пригласил, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал этому человеку: вот этот человек, то есть шестой, он вместе с нами пришел, то есть пошел вслед за нами, если хочешь, разреши ему тоже войти на угощение. А если хочешь, он вернется. Тот человек сказал: «Баль азану ля я расуля Аллах». Нет, я разрешаю ему, чтобы он вошел у посланника Аллаха. Муттафакун алейх, то есть приводится у обоих имамов. Хадис Абу Масуда аль-Бадри. Этот человек позвал пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и вместе с ним еще сподвижников, то есть всего пять человек. А тот, который с ними пошел, получилось, что их уже пришли они к этому человеку в количестве шести человек. Когда пришли к дому того, который пригласил, пророк Сусалим попросил разрешения у хозяина для шестого, чтобы он тоже вошел. И здесь отсюда мы берем выводы из этого хадиса. Во-первых, если человек, первый вывод, что если человек кого-то приглашает в гости на угощение, приглашает к себе домой, то не является грехом. И нет никаких проблем в том, что если он ограничит число приглашенных, то есть скажет, например, приходите в количестве пяти человек. Потому что некоторые начинают говорить: нет, если этот ограничивает и устанавливает число, нет, четырем приходите или в пятером, он жадный. Хорошо. Но так нельзя говорить, потому что у человека могут быть разные условия. Может быть, это человек в стесненных обстоятельствах сейчас материальных. И для него есть разница, приготовить на пять человек или на шесть человек, или на семь человек. Поэтому он уже рассчитывает именно на 5 человек, чтобы не осталось что-то лишнее, чтобы он не израсходовал лишнее. Особенно в то время или в тех местах, где бедность. Хамдулиллях, сейчас Аллах Субхану Тааля раскрыл нам ворота риска, и у нас много еды. Для нас как бы это не проблема. И богатые, альхамдулля, они не ограничивают число, не говорят 5-6. Хорошо? А для бедных имеет это разницу. Поэтому не является грехом, не является проблемой, если человек ограничивает количество приглашенных. Есть также доказательства в этом хадисе на то, что кто-то может пойти вместе с приглашенными без приглашения, в надежде, что, может быть, ему достанется, может быть, его пригласят на угощение. Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям этому человеку шестому, который пошел вместе с ними, он не сказал ему: нет, ты не иди, тебя не приглашали. Хорошо. И хадис Абу Хурейры тоже на это указывает, что он пошел за пророком саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы наесться. Конечно, сейчас, может быть, это непонятно, но во время, когда человек мучается от голода, как, например, Абу Хурейра страдал от голода, это очень понятно. Также здесь доказательства в этом хадисе на то, что если вместе с приглашенными пришел человек, которого не приглашали, то нужно спросить разрешение для него. Хорошо? Особенно, если ты подозреваешь или у тебя есть... предполагаешь, что человек, который тебя пригласил, то есть хозяин дома, он тебя пригласил для какого-то особого разговора, для какой-то особой цели он тебя пригласил. Особенно в таких случаях, тем более, должен спросить, если кого-то привел еще с собой, с кого не приглашали, спросить разрешение для того, чтобы он вошел. Здесь также доказательство на то, что хозяин дома, если он не разрешит тому, который пришел лишний, да, без приглашения, если он не разрешит ему войти, то это не является грехом. Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям попросил разрешения, и что сказал: если хочешь, он войдет, а если не хочешь, то он вернется. Это указывает на то, что хозяин дома, у него есть выбор, разрешить войти или не разрешить войти, или чтобы он вернулся. Итак, хозяин дома, когда кто-то просит у него разрешения войти, у него есть выбор, либо разрешить, либо не разрешить. То есть если хочет, пустит, если хочет, то человек тот друг вернется. Потому что Аллах субхану ва тааля говорит в суре Нур: а если вам сказано идите, возвращайтесь, то возвращайтесь. Хорошо, то есть если у кого-то просишь разрешения войти, а он говорит тебе: нет, возвращайся, нет, сейчас не могу, хорошо, то возвращайтесь, говорит Аллах, это чище для вас. И в твоей душе не должно возникнуть обиды какой-то или злости на этого человека, что ты попросил у него разрешения войти, он тебе не разрешил войти, он сказал тебе: нет, сейчас не могу. Зачастую так бывает. Особенно сейчас, что если кому-то скажет хозяин: нет, извини, сейчас я не могу, у меня я занят или еще что-то, то человек начинает обижаться, и у сердца возникает обида сразу и злость. Это ошибка, потому что у людей могут быть разные обстоятельства, которые ты не знаешь. Хорошо? Какие-то у него, может быть, особые дела сейчас есть дома, или у него с кем-то какой-то важный разговор, или он кому-то что-то обещал из людей, и он сейчас не может. Поэтому, если ты попросил разрешение у хозяина войти, и он тебе не разрешил, сказал: нет, извините, сейчас я не могу, тогда возвращайся домой, возвращайся спокойно, возвращайся довольным и не питай злости на этого человека, и не обижайся на этого человека, потому что это шариат, это исламский шариат. Но если уже, конечно, кто-то уже впустил хозяина домой, вот тогда уже относись как к гостю. Хорошо, если ты уже разрешил, тогда относись как к гостю. Следующая глава. Бабуль аклими майали Акляху. Глава о том, чтобы есть из того, что прилежит к тебе из блюда, и увещевание, воспитание того человека, который плохо ест, нарушает нормы приема пищи. И известный хадис, который мы уже разбирали много раз, хадис от Умара ибн Аби Саляма, который говорит, что я был на воспитании у пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и мы с ним вместе ели из блюда, и моя рука гуляла по всему блюду, и он мне сказал: мальчик, сначала скажи имя Аллаха, то есть скажи бисмилля, ешь правой рукой и ешь из того, что прилежит к тебе. И второй хадис в этой главе от Салим ибн Аль-Аква, который говорит, что однажды один человек у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, возле него находясь, стал есть левой рукой. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ему: куль би яминик, нет, ешь правой рукой. Он сказал: ля астатия, я не могу. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: ля астатия, да не сможешь ты. Сказано: ва манау илля аль-кибр. Передатчик говорит, что этому человеку помешало послушать пророка Сусам только из-за высокомерия. Сама Рафа Иляфи. После этого он уже не смог поднять свою правую руку ко рту. Хадис, который приводит имам Муслим. Мы уже говорили до этого, что есть и пить правой рукой это ваджиб, и что человеку харам есть и пить правой рукой, потому что если он это делает, то он совершает грех, и он ослушивается Аллаха и ослушивается его посланника, и он уподобляется шейтану и приспешникам шейтана, то есть кафирам. Поэтому мусульманин обязан есть правой рукой, если только у него нет уважительной причины, как, например, паралич или еще что-то. Правой рукой он не может, потому что Аллах Субхану Тара говорит, «Таттакуллах мастатартум, бойтесь Аллаха по мере ваших сил». И поэтому автор приводит хадис Салима ибн аль-Аква здесь, о том, что человек ел левой рукой, и когда Пророк Саусалим сказал ему, ешь правой, он сказал, я не могу, и Пророк Саусалим сделал против него дуа. Так, что этот человек после этого не смог поднять правую руку больше ко рту. То, что помешало ему, это только высокомерие. После этого он не смог действительно поднять правую руку ко рту. Пророк Саусалим сообщил, что левой рукой есть шейтан. И действительно, перед тобой сейчас два выбора. Либо путь пророка саллаллаху алейхи ва саллям, либо путь шейтана. Какой хочешь, выбирай из них. Любой человек захочет выбрать путь пророка саллаллаху алейхи ва саллям. А приспешники шейтана, интересно, и иудеи, и христиане, и мушрики, если посмотришь, что они не умеют есть другой рукой, именно левой. Именно левой рукой они едят. И это их этикет. Правой рукой нож, левой рукой вилка. И так это будет ослушание Аллаха Субхану Таля. Почему? Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он, который запретил. Если ослушиваешься пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то значит ослушиваешься Аллаха Субхану Таля. Какое доказательство на это? Доказательство сура Аль-Ахзаб. Аллах Субхану Таля говорит, «Ман йасилляху ва расуля, факад далля далляль мубин». Кто ослушается Аллаха и его посланника, тот заблудился далеким заблуждением. И сказано, «Ман йутия ар-расуля, факад ата Аллах». Кто подчиняется пророку, тот подчиняется Аллаху. Что касается хадиса Умара ибн Саляма, то мы сказали, что это воспитанник пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Он был сын кого? Сын Абу Саляма и сын Саляма. Саляма, ее муж Абу Саляма, умер. Она очень сильно любила своего мужа, потому что он, во-первых, был ее муж. Во-вторых, он был ее двоюродный брат, то есть сын ее дяди по отцу, ее эмджи, сын. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда умирал он, то есть Абу Саляма, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, при этом присутствовал, то есть пришел в дом Абу Саляма, и когда вошел пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, глаза широко раскрылись у Абу Салямы, он лежал на смертном одре, и очень широко раскрылись его глаза, то есть как бы глаза приподнялись, взор вверх, и широко раскрылись. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, тогда сказал, «Инна руха из акубиза табиагуль басаш». Когда дух выходит из тела, то за ним следует взор. Поэтому и раскрылись так глаза широко у Абу Салямы. Потому что дух по воле Аллаха Субхану Та'аля выходит из тела, а дух это джисмун латиф, то есть нежная материя, нежное тело, из нежной материи, из тонкой материи, легкая, выходит из тела. Мы его не видим, но умирающий он видит, то есть видит себя, как он выходит из тела. И поэтому взор следит, взор смотрит на это. Поэтому пророк Сусэм и сказал это, что когда дух выходит из тела, то взор следует за ним. Когда домашние услышали эти слова пророка Саусалям, находящиеся возле Абу Саляма, они поняли, что имеет в виду пророк Саусалям. Они поняли, что он умер. И тогда начали кричать, подняли шум, потому что таков был обычай в то время. И сейчас тоже. Как бы эти пережитки джахилии, они тоже есть. Если кто-то умер, тогда начинали кричать. Начинали кричать и призывать на себя горе и погибель. Они говорили «Васбурагу», «Вавайлягу», то есть «О горе нам» и так далее. Начинали кричать. Сейчас тоже многие так начинают рвать на себе волосы, прах мне на голову и всякие такие вещи. Хорошо. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал «Ля таджру аля анфусикум». Не делайте дуа против самих себя. Пусть будет горе нам и так далее. Не делайте дуа против самих себя. И за себя делайте только хорошая дуа. Только добрая дуа. Просите Аллаха для себя блага. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ. Потому что ангелы, когда вы что-то говорите, они говорят аминь. То есть, когда ты какую-то дуа делаешь против себя или за себя, ангелы скажут аминь. И Аллах Субхану примет дуа ангела. И очень часто в нашем народе тоже это слышно. Люди, когда, особенно пожилые люди, если что-то, кто-то их обижает, или что они начинают говорить, Аллах сумми на боевден, там и такие вещи. Хорошо, пусть Аллах меня заберет из этого дома, там, и подобные вещи, как бы желая досадить вроде ближним, но на самом деле это дуа против себя, и это нельзя делать. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, после этого взял и закрыл его глаза рукой. То есть веки его сомкнул, потому что его глаза были открыты. И так всегда, когда умирает кто-то, нужно сразу закрыть его глаза. Потому что если тело уже остынет, то потом ты уже не сможешь закрыть глаза. Хорошо? Поэтому, когда еще теплое тело, нужно закрыть глаза, сомкнуть веки умершего. И сделав это, Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Аллаху магфир ли Аби Салама варфа дараджату филь махдиин». «О Аллах, прости Абу Салама и возвысь его степени среди ведомых». «Вахлуфу фи акиби и филь габири». «И позаботься о тех, кто остался из его семьи». «Вагфир лана ва лаху я раббаль алямин». «И прости нас и его, о Господь миров». «Вафсах лаху фи кабри ва навир лаху фи». «И расшири ему могилу и освети ему ее». Вот такой дуа, такую мольбу Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сделал за него, за Абу Саляму. Аллаху магфир ли Аби Саляма. Аллах, прости Абу Саляма. То есть его грехи. Варфа дараджату филь махдиин. Возвысь его степень среди ведомых, то есть в райских садах. Вассах лаху фи кабри. И расшири его могилу. Ва навир лаху фи. И освети ему могилу. Потому что могила — это мрак. Вахлуфу фи акибихи. И позаботься о тех, кто остался после него. И Ум Саляма, она слышала слова Пророка Саллаллаху алейхи ва саллям до этого, что, когда он сказал, и она слышала, что если кто-то, у кого-то случится какое-то несчастье, то пусть скажет: «Аллахумма аджирни фи мусибати ва клюфли хайран минха». «О Аллах, награди меня за мое горе, за мое несчастье, и дай мне лучше, чем то, что я потерял». И Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Такого человека Аллах обязательно наградит за его горе и заменит его то, что он потерял, лучшим». Когда умер ее муж и ее двоюродный брат, Ум Саляма сказала эти слова. Потом стала думать, а кто же лучше, чем ее муж. Многие ошибаются, неправильно понимают этот хадис. Понимают его, как что Ум Саляма сомневалась. Кто может быть лучше, чем Абу Саляма, да, как бы сомневаясь в словах Пророка Саллаллаху алейхи ва саллям. На самом деле она не сомневалась ни насколько. Просто ей было интересно, кто же этот человек. Хорошо, она думала, может Абу Бакр, может Умар. Но просто она даже представить не могла, что этим человеком будет посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, когда закончилась ее айда, айда, женщина, у которой умер муж, свободная женщина, 4 месяца и 10 дней. И Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, посватался к ней, и, конечно, несомненно, что он лучше, чем Абу Саляма. И Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, какой еще дуа за Абу Саляма он сделал? «Ахлюфу фи акибии». «О Аллах, позаботься о его семье». И действительно, Аллах, субхану алейхи, позаботился о семье Абу Саляма. Так что его воспитателем его детей стал кто? Сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И вот, когда мальчик и его сын сидел вместе с Пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, и ел, и его рука по всему блюду, то с середины он возьмет, то сбоку, то со стороны Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, возьмет еду. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ему: «Мальчик, сначала скажи бисмилля, потом кушай правой рукой и кушай из того, что возле тебя». Трем суннам сразу научил Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Это барака в обучении Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк не упускал любой возможности научить человека чему-то полезному. Поэтому каждый человек, который ищет знания, не только кто ищет знания, если ты знаешь какую-то сунну, то научи другого человека этой сунне. Не говори: «Я же не ученый, что я буду учить кого-то». Нет, с мудростью, подходящим это научи, хорошо? Ты получишь за это награду. И всякий раз, когда он будет другого учить, награда тоже будет идти тебе. Потому что Пророк сказал: «Баллигу анни валяу ая», от меня передавайте людям хотя бы один аят. Поэтому нужно не упускать таких возможностей, передать сунну Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, получить за это награду. И награду тех, кто будет действовать потом по этой сунне до судного дня, будет идти тебе за это награда.
Следующая глава, глава о запрещенности совмещения сразу двух фиников или чего-либо подобного им, если человек ест вместе с другими, если только товарищи с ним по еде не разрешают ему это. Приводится хадис от Джабаля ибн Сухейма, который сказал: «Однажды в засушливый год нам вместе с Абдулла ибн Зубейром достались финики. И Абдулла ибн Умар, радиаллаху та'аля анхума, проходил мимо нас в то время, когда мы ели их. И он сказал: «Ля тукариню», — не берите сразу по два финика, или по два, или по три. Не совмещайте сразу несколько фиников. Фаина наби саллаллаху алейхи ва саллям наганили крам, потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям запретил так делать. Сумма якуль: «Илля естазина раджулу ахаху», — если только за исключением того случая, когда человек попросит своего брата. Муттафакун алейхи, приводится обоих имамов. Следующая глава, что нужно сказать или что сделать тому человеку, который ест и не наедается. И здесь приводится хадис от Хаши ибн Харба, что сподвижники Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сказали: «Я расуля Аллах, инна накулю валя нашбя», — «О посланник Аллах, мы едим, но не наедаемся». И он сказал: «Фаляалякум тафтарикун». Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Наверное, вы едите порознь». Они сказали: «Да». «Каль фаджтамиу аля таамикум, уазкуру исмаллаху, валя юбарак лакум фи». «Соберитесь вместе когда едите, и помяните имя Аллаха, и вам будет дана барака в вашей еде. Итак, это две главы, которые привел вам Ан-Науви рахимахуллах в книге, посвященной тому, как нужно принимать еду, нормам принятия пищи. Первая глава о том, что нельзя совмещать и сразу брать два финика или что-либо подобное финикам из таких вещей, которые едятся вот так по одному, по одной штучке. Что если ты ешь вместе с людьми, если только люди, которые вместе с тобой едят, не разрешают тебе это делать. Например, привычно, если у людей так принято, что какая-то вещь, ее едят так, что берут по одному. Так положено у людей, так принято, что эту вещь берут по одному. Если с тобой сидят другие люди тоже рядом, то тогда не бери два сразу. Например, финики едят по одному. Сразу по два не берут с блюда. Поэтому ты не бери сразу два или три. Потому что это навредит твоим товарищам, которые едят вместе с тобой, твоим братьям, которые едят вместе с тобой. Чтобы так не получилось, что ты съешь больше, чем они. Они берут по одному, а ты берешь по два сразу. Если только не попросить у них разрешения, если они разрешат, в таком случае можно брать по два сразу, есть по два сразу. И не только финики, вообще все такое. Маленькие какие-то фрукты, какие-то там зернышки или что, я не знаю. Все, что едят люди, в общем, по одному. Ягоды какие-то. Нельзя брать по два или больше, если только не разрешат тебе те, которые с тобой едят. Почему? Чтобы не обделить их, чтобы не съесть больше, чем они. Если же человек один ест, тогда ничего страшного, сколько хочет, столько и берет. Хорошо. Если только, конечно, не боится за себя, что подавится или еще что-то, в таком случае, конечно, ест по одному. Хорошо. Потому что есть таким образом, что это может привести к тому, что ты подавишься, это вредит твоему здоровью, значит, тоже это нельзя делать. Что касается второй главы, то здесь глава о том, почему люди едят и не наедаются, и как сделать так, чтобы насыщаться, когда принимаешь пищу. И причины, которые указал пророк Саусалям, которым научил он. Первое, это, конечно, упомянуть имя Аллаха Субхану Таля над этой едой, потому что если человек не говорит бисмилля перед едой, то шайтан ест вместе с ним, а значит, уходит из пищи, из этой еды барака. Вторая причина, чтобы не есть сверху еды, потому что тоже уходит барака из блюда. Потому что пророк Саусалям сказал, что не нужно так делать, а нужно есть с краев блюда. Третья причина – это то, что люди едят порознь. Это тоже причина того, что уходит барака из пищи. Так что каждый берет себе отдельную тарелку или отдельную какую-то посуду, и каждый ест отдельно. Так тоже приводит к тому, что уходит барака. А если люди из одной тарелки едят или из одного блюда, тогда в пище появляется благословение от Аллаха Субхану ва Тааля, и люди наедаются малым. Хоть их даже много, они наедаются малым, насыщаются малым. Хоть их 5, хоть 6 человек. То есть это одна из причин, почему не сходит барака в эту пищу. Следующая глава, глава приказывающая есть пищу с краев блюда и запрещающая есть ее с середины. И хадис, который мы уже разбирали, сначала приводит имам Ан-Науви, это хадис от Умара ибн Аби Салама, что пророк Саусалям сказал ему: «Вакуль мимма ялик», ешь из того, что прилежит к тебе. Хорошо. А в другой хадис от Ибн Аббаса, радиаллаху тааля анхума, от пророка Саусалям, который сказал: «Аль-баракату тензилю васата таам», барака, она не сходит в середину блюда, в середину еды. «Факулю мин хафатейхи, ва ля такулю мин васатейхи», поэтому ешьте с краев блюда и не ешьте из середины. Хадис, который передал Абу Дауд от Термизи. И последний хадис в этой главе от Абдулла ибн Бусра, который сказал, пророк, саллаллаху алейхи, у него было такое большое блюдо. Это блюдо называлось гарра. Гарра, то есть как бы белое, светлое. Такое большое блюдо, что его 4 человека несли. Хорошо. И вот, когда сподвижники, наступило время духа, после намаза фаджр, да, вот потом наступает время уже духа, когда восходит солнце, и они завершили намаз духа, и потом принесли вот это вот блюдо. И в этом блюде уже покрошили хлеб, это называется сарит блюдо. Хорошо, когда крошится хлеб и заливается потом мясным бульоном, называется сарит. И вот это уже сделали там, и они все окружили это блюдо. Когда уже много стало людей, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сел на коленки возле этого блюда. И один бедуин увидел, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сел на коленки и сказал: «Нагазель жильца, что это, что за поза хорошо такая? Что за поза?» Ну, то есть он думает, что это посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, больше, чем царь, что как он должен сидеть за едой, не так на коленках. И поэтому спрашивает, что это за поза, Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал ему: «Инна Аллаха джаалани абдан карима ва лям яджални джаббаран анида». Поистине Аллах сделал меня благородным рабом, но не сделал меня упорным тираном, упрямым тираном. И после этого посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Кулю мин хавалейха ва дау зирвата юбарак фиха». Ешьте с краев блюда и не ешьте с верхушки, тогда будет барака в вашей еде. Так, эта глава тоже одна из глав, посвященных норм приема пищи. Мы же указывали тоже раньше на эту, да, в предыдущих главах, на это правило, на эту норму приема пищи, что нужно есть с краев блюда, а не с ее середины. И доказательство этого хадис Абдулла ибн Аббас и Абдулла ибн Бусра, что когда человек подается ему еда, то он не должен есть с верхушки ее, даже если он один ест. А тем более, если ты ешь с людьми, тогда ешь, во-первых, что прилежит к тебе, возле тебя. Объяснение этого пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Барака тензилю фи васати ат-таам», потому что барака, она не сходит в середину блюда, то есть вверх ее. Если ты съедаешь это, то тогда уходит барака из еды. Ученые говорят, исключение только один случай, когда это можно делать. Исключение, когда разные виды еды на блюде, разные виды. И вот именно в середине такой вид, которого нет по краям. В таком случае можешь есть с середины, сверху. Например, так часто бывает, что рис, а сверху именно мясо положат, хорошо, по краям его нет. Тогда можешь есть это мясо с середины. Доказательство этого, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда он так вот ел, тоже была тыква, хорошо, в середине блюда, в таких миллион, пророк саллаллаху алейхи ва саллям доставал со всех концов блюда тыкву и ел. И хадис Абдулла ибн Бусра, в котором рассказывается про то, что принесли вот это большое блюдо пророка саллаллаху алейхи ва саллям, которое называлось гарра. В этом хадисе доказательство на что? Во-первых, в нем доказательство на желательность, то есть мустахаб, истихбаб, чего? Намаза духа. Потому что сказано, что после того, как люди сделали намаз духа, потом они сели есть. Саляту духа, хукм его, то есть намаз духа, его хукм, что это сунна, то есть это желательно. Не обязательно, время его начинается с того момента, когда солнце поднимается над горизонтом на высоту копья. Сколько это? Приблизительно 15-20 минут после восхода солнца, когда проходит с этого времени, дозволяется совершать намаз духа. И продолжается это время почти до того времени, когда солнце встает в зенит, то есть в середину неба, почти до полудня. Но мы знаем, что время полудня непосредственно, когда солнце в середине неба, оно запрещенное для намазов. Поэтому время духа заканчивается где-то за 10 минут, до этого уже заканчивается. То есть, соответственно, нужно начать пораньше, чтобы за 10 минут до полудня, за 10 минут до того, как солнце встанет в середину неба, закончить намаз духа. Хорошо? Мы сказали, что это сунна, и желательно человеку совершать ее, не упускать эту сунну. Почему? Потому что, когда ты делаешь намаз духа, два ракиата, то ты тем самым сразу выполняешь или даешь всем милостью весь садакат, который на тебя возложено, или на твои органы возложено дать в этот день. Потому что мы знаем, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что когда человек просыпается, то на каждый сустав возложена садака от него. Хорошо? Садака здесь не имеется в виду садака деньгами. Здесь все садака. Садака тасбих, сказать субханаллах садака, сказать ля иляха илляллах садака, сказать Аллаху акбар садака, читать Коран садака, приказать одобряемому держать от порицаемого тоже садака. Помочь какому-то человеку в его работе, или даже просто, например, на его верховое животное, или на машину его загрузить, его груз, это тоже садака. Или хорошее слово сказать, доброе, тоже садака. И даже отношение человека, близость его с его женой, если это делается ради Аллаха субхану тааля, это тоже садака. Хорошо? То есть все, что приближает человека к Аллаху, это садака. Итак, на каждом суставе лежит совершить ежедневно обязанность его садака. Дать садака ежедневно. Но если ты совершишь два ракиата духа, то как будто ты все эти садака сразу дал. То есть выполнил все обязанности эту за каждый сустав. Достаточно совмещает это все два ракиата намаза духа каждый день. Также в этом хадисе, в хадисе Абдулла ибн Бусра, доказательство, что человеку не следует есть опираясь. Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сел на коленки. То есть так сидеть, как будто бы человек готов сейчас встать и уйти сразу. Как будто вот он наготове. Хорошо. Почему так? Потому что если человек сидит чересчур удобно, то тогда он, соответственно, много ест. Много принимает пищи, когда в удобной позе находится. А пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, что нет худшего сосуда, который заполняет человек, чем его желудок. Поэтому заполняйте треть водой, треть едой и треть оставляйте пустой, чтобы можно было дышать. То есть это самый естественный объем приема пищи, вот такой, как научил Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям. Это медицина Пророка Саллаллаху алейхи ва саллям. Кто-то может сказать, если я так делаю, треть водой, треть едой, треть пустой, я потом становлюсь голодным. Ничего, когда станешь голодным, еще раз поешь вот так же. Хорошо, треть едой, треть водой и треть, чтобы можно было дышать. Но иногда можно досыта. Иногда. То есть в основном принцип такой, как сказал Пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Но иногда можно досыта, изредка, потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, однажды, когда Абу Хурейра пошел вместе с ним, к нему домой пришел, у Пророка саллаллаху алейхи ва саллям было молоко, и Абу Хурейра стал пить, и Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил ему, что «Эшраб, эшраб, эшраб». Он вроде останавливался, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, все равно пей. Так что Абу Хурейра сказал, «Валлахи ля джузуля масава». Клянусь Аллахом, все, нет места у меня уже. Хорошо, в животе. И Пророк саллаллаху алейхи ва саллям не сказал ему, ну что ты так много выпил, аж надо было треть оставить. То есть иногда можно, иногда. Но основа, что нельзя много есть, и есть именно так, как научил Пророк саллаллаху алейхи ва саллям. То есть по поводу вот этих вот третий желудка. Это что касается этой главы. Саллаллаху алейхи ва саллям на набийна Мухаммад ва аля алихи ва саллям.